следующим пунктом нашей программы доклад, который называется «Иоанн Чуриков и Иоанн Кронштадтский. Обзор исторических свидетельств». Вот тема интересная, которую уже Владимир Вячеславович начал, и мы ее продолжим. Значит, среди трезвенников, с самого начала мало знакомства с ними, было распространено мнение, что отец Иоанн Кронштадтский благословил на проповедь Ивана Алексеевича Чурикова в один из первых приездов его в город Кронштадт, который состоял в 1993-1994 году. Но задача любого нормального исследователя, который получает какую-то информацию из источника, первое дело, что сделать, он должен в этом деле усомниться. Ну, я сомневался, думаю, как же это так? Я вот благословил. Если представить такую ситуацию, когда подходит к священнику Чемрейцу и говорит, вот я хочу народ исцелять, буду за ним молиться, он будет исцеляться и отрезвляться. Но я думаю, что вот здесь у нас батюшки сидят, и я как-то, ну не знаю, сомневаюсь сильно. Благословят они на такой облик, но найти новоявленного подвижника или нет. И я сомневаюсь, начал так смотреть документы, а что вообще по этому поводу пишут. А пишет, оказывается, следующее. Вот есть такой исследователь известный, Анатолий Левитин Краснов, автор замечательной книги «Почерки церковной смуты» по 20-м годам русской православной церкви истории. Так вот, у него есть сборник, который называется «Народные святые в России». И в главе, посвященной отцу Иоанну Кронштадтскому, он сообщает, в частности, следующее. Отсюда заботы о старе Иоанна была трезвость. Отец Иоанн непрестанно проповедовал против пьянства, и он один из первых в России завел в Кронштадте общество трезвости. Беседы всегда останавливают общество трезвости. Беседы с Иоанном против пьянства не имели ничего сухого, банального и школьного. Он всегда останавливался на конкретных примерах. Стыдил, обличал, умолял, и очень многие бросали воду. Между прочим, среди учеников отца Иоанна был знаменитый борец против пьянства, народный проповедник, основатель движения трезвенников Иван Алексеевич Чуриков. Вот мнение известного исследователя, оно меня заинтересовало. Но дело в том, что вот сам Анатолий Левитин Краснов, ну, человек уже в годах, он написал в 1977 году, и ему тому уже было где-то лет в районе 70. Он прекрасно помнил события 20-х годов. И, вероятно, он мог пользоваться какими-то источниками, которые не могли быть в поле его зрения, раз что называют Чурикова учеником Ивана Кронштадтского. Обратился к другому источнику. Вот Иван Григорьевич Смолев, в слове посвященном столетию братца Чурикова, пишет: «Около 30-летнего возраста братец приезжал со своим семейным делом в Петербург, ныне Ленинград. А затем, по указанию свыше, при появлении Духа Божия и его святой воли, он великому внутренним голосом на служение Богу и людям вновь едет в Санкт-Петербург. Тут он возвращается к отцу Иоанну Кронштадтскому в городе Кронштадте за благословением на трудный подвиг». Точка. Конец цитаты. Ни в какие подробности дворец не пускается. Хотя, казалось бы, человек, который всю жизнь прожил в обществе трезвости, с трезвенниками общался, ну, мог бы что-нибудь как-то поподробнее этот момент осветить. Тоже говорит о благословении. Из этого можно сделать вывод, что отношение к возможному благословению братца Антона Кронштадтским воспринималось современниками как некий общеизвестный факт. Но общеизвестный еще не значит достоверный. Много чего общеизвестного, но недостоверного. И когда мы рассматриваем документы, то мы видим, что действительно сам факт благословения братца Антона Кронштадтским в 1994 году вызывает большие сомнения. Во-первых, потому что сам братец нигде никогда об этом не упоминает. Хотя он оставил огромное количество рукописей документов. Нигде об этом ничего не сказано. Хотя, казалось бы, при общении с властями по поводу проведения своих бесед, ссылка на авторитет Кронштадтского партии, который был, даже не надо объяснять, насколько он был высок в России в то время, в начале 20 века, ну, было бы, наверное, не лишним. Я понимаю, что если бы он мог об этом не сказать митрополиту Антонию Московскому, который, как пишет Сурский в своей книге «Отец Иоанн Кронштадтский», цитирую, «ненавидел отца Кронштадтского», тут я мог бы понять скромность Ивана Алексеевича, но тем не менее он тоже ничего не говорит об этом. Но более того, в 1912 году, вот мы так по источникам постепенно в современности опускались, погружаемся в исторические глубины, в 1912 году выходит книжка, называется «Духовный партизан». И вот там трезвенники, Давыдов и Фролов, это люди уже не молодые в годах, им в это время было по половине 50-60 лет, они сообщают следующее. Отец Вениамин, имеется в виду иеромонах Вениамин Фищенков, верит пустым словам какого-то православного рабочего Балтийского судостроительного завода, который якобы обращался с вопросом к почившему батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. И вот будто бы он не велел ему ходить на беседу к братцу Иоанну. Но пусть не думает и не беспокоится отец Вениамин, что нас не интересовали подобные слухи о словах батюшки Иоанна Кронштадтского. И мы оставили их без проверки. Нет. Наши трезвенники в 1904 году, когда у братства духовной власти были закрыты беседы, батюшку пригласили к себе на квартиру с ночью целью, чтобы узнать, какого мнения батюшка о братстве Иоанне. И вот когда батюшка приехал на квартиру трезвенников, увидев их семейную жизненную обстановку, и выслушав их рассказы о пользе братства Иоанна, какие он радости внес в их семейное жилище, батюшка сказал: «Да, теперь я вижу, братец Иоанн, как святой Прокофий стал спасаться и других спасает с собой, и жалею, что раньше не знал его». Вот слова батюшки отца Иоанна о братстве. А если бы и не так, то и тогда не должно быть сомнений в истине добрых дел братца Иоанна. Вот я зафиксировал обложку книжки «Духовный партизан», которая дело зафиксировано. Поэтому, если я об источниках говорил, то можно на эти точки посмотреть снаружи и даже заглянуть внутрь. Вот тот самый оборот, и вот здесь написано как раз вот эти слова и записаны. Знаете, все это верно. Но конференция научная, поэтому показываю. И вот смотрите, что трезвенники, как перевели слова от гражданского, батюшка говорит, жалею, что раньше не знал. Ну, не знал и все. Стало быть, в 1994 году, когда братец посещал Кронштадт, он подходил к отцу Кронштадтскому, видимо, под благословение, видимо, за каким-то вопросом или советом. Но он подходил к длиннющей череде десятков тысяч паломников, которые буквально атаковали и рвали на части Всероссийского пастыря. Обратитесь к следующему источнику, который еще немножко проливает свет на обстоятельства, связанные с этим вопросом. Источник 1918 года. Вот братский листок называется «Мир вам». Так, вот он, братский листок. И в заголовке этого братского листка есть слова, вынесенные в эпиграф автором очерка Николаем Абрамовым. «Брат Санчуриков совсем не сектант. Я был введен в заблуждение. Как жаль, что я не мог с ним поговорить о его вере и деле раньше, утверждая, что он верный принцип православный и полезный работник Родины». Сказал эти слова в присутствии Натальи Григорьевны Фокиной и Матвея Павловича Сергачева, находясь в Ивановском монастыре отец Иоанн Кронштадтский. Здесь мы видим подтверждение той же самой мысли о том, что в 1994 году все-таки вот этого благословения не было. Опять приводится к Ивану Кронштадтскому, вот пожалею, что не мог поговорить с ним о его вере и деле раньше. Но более того, вот эта выдержка, она подтверждает ссылку отца Вениамина Фищенкова на некоего рабочего судостроительного завода, который говорит, что дескать, вот батюшка велел не ходить. Если здесь он говорит, что я был введен в заблуждение, то да, действительно, вот ему кто-то уже рассказал, что Чуриков всегда уже некуда. И, конечно, он вот этому рабочему сказал, что лучше не ходить. Здесь мы видим, что, вероятно, уже какая-то работа была с отцом Кронштадтским проведена, наверное, узнал уже что-то обратно поближе. И говорит, что он жалеет, что не знал раньше. А вот теперь, наверное, познакомился. возвращаемся к следующему источнику. Коль уж мы разыграем историческое свидетельство. Следующий источник вообще очень интересный. Это корректура жизнеописания братства Иоанна, которую подготовил к изданию Иван Михайлович Пигубов. Это Толстой, свободный христианин, исследователь сектантства, краевед, бытый писатель. И он, вернувшись из эмиграции в 1907 году в Париж, в Санкт-Петербург, познакомился с братцем, заинтересовался его движением, и как у Ивана Михайловича Пигубова водилось, он начал записывать, собирать материал, и в фонде Пигубова, в архиве музея истории религии, хранится огромное количество его дневниковых и стенографических записей, наверное, половина которых не поддается расшифровке. Потому что Иван Михайлович Пигубов, как ходячий диктофон сегодня, все записывал очень бегло и скоро. К сожалению, многое не разобрать. И вот он начал готовить к изданию жизнеописания братца Мичурикова. И вот в этом жизнеописании как раз есть тот самый эпизод, описывающий, как братец подошел к отцу Кронштадтскому в городе Кронштадте. И в этом эпизоде, в частности, сообщается. Когда он нажила его дочь, 2 лет, а жена его заболела душевно, этот эпизод в корректуре. Когда умерла его дочь, а жена, заболев душевно, была помещена в Астраханскую больницу, то он отправился в Петербург, к отцу Ивану Кронштадтскому, с просьбой помолиться о выздоровлении своей жены. Жена не выздоравливала, и он гневался на отца Ивана Кронштадтского за то, что он не исцелил ее. «Я еще не знал тогда, — сказал он мне, — к чему меня готовил Бог». Вот в данном случае здесь приводится прямая речь, это диалог между Иваном Михайловичем Пигубовым и братцем. Вот Иван Михайлович Пигубов отличался скрупулезностью и дотошностью. Вот он записывал все буквально вот максимально близко к тексту, старался донести слово в слово. И вот с моей точки зрения, как специалиста, который работал с фондом Пигубова не один год, вот эти слова, они действительно передают реальную картину, реальный разговор, произошедший между Пигубовым и братцем, и вот эти сведения, они вполне достоверны с этой точки зрения. Но, опять-таки, в этом эпизоде, я хочу заметить, что этот источник, он датируется 10-м годом примерно. То есть он всего-навсего, это можно сказать, современный источник, современный братцу, он максимально приближен по времени к тому событию возможного благословения, но, тем не менее, самого факта благословения и здесь нет. Ну, тогда возникает вопрос, а вообще было ли оно? И если было, то когда? И мы сейчас обратимся с вами к самому первому источнику, в котором есть вообще упоминание о контакте трезвенников с отцом Иоанном Кронштадтским. В 1905 году в Самаре вышла книжка, такая добротная, достаточно толстая, называется «Беседничество как секта». И там есть глава, которая называется «Иван Чуриков и влияние его бредней на новоузенское население, или что-то вот как-то вот так вот». Ну, я довольно близко к тексту процитировал, хотя не совсем точно, но суть именно та. И вот отец Евгений в этой работе цитирует письмо Агриппины Смирновой, которое датировано, вероятно, или 1898 или 1900 годом. И в этом письме Агриппина Смирнова пишет: «Дорогой братец, когда вы приехали в Кронштадт, то я написал письмо и дала Василию Антоновичу, и он стал внимать, что надо проходить. Он узнал наше помышление, что мы все приехали об одном горе, и сказал мне: ну вы что? А мы в один голос сказали: помолись, батюшка, за нашего друженика, дорогого братца Иоанна, и благослови всех нас». И отец Иоанн Кронштадт я ответил. Тут я делаю паузу, потому что отец Евгений здесь, к сожалению, письмо дальше не процитировал. Потому что, вероятно, он отец Кронштадт, я подозреваю, ответил совсем не то, что хотел отец Евгений Фитрих видеть. Поэтому он на этом месте цитату письма прервал. Вот. Но, к сожалению, по моему запросу, сделанному в Самарский архив, никаких документов о Чурикове не сохранилось. Куда девались? Загадка. Будем искать сразу. И вот следующий источник, к которому мы обратимся и плавно переходим, это опять мы обращаемся к Ивану Михайловичу Якубову, обращаемся к его к его черновику записи и, вероятно, судя по содержанию, это как раз черновая запись жизнеописания братца. И на вот этой странице, которую сейчас вы видите, как раз изображена его рукопись, в которой он рассказывает об этом событии. Об отношении протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского к братцу Иоанну последователи последнего сообщили мне следующее. С 1 февраля 1904 года по 25 декабря 1906 года, когда беседы были закрыты, некоторые из трезвенников просили братца поехать к отцу Иоанну Кронштадтскому, попросить его ходатайство перед митрополитом о разрешении вести беседы. Братец ответил: «Я не могу беспокоить пастырей, а вы, если находитесь нужным, хлопочите об этом сами. Придет время, батюшка Иоанн Кронштадтский сам пошлет за мной карету, но я в ней не поеду». В 1906 году Иоанн Кронштадтский действительно послал карету за братцем Иоанном, но она сломалась, и братец поехал на извозчике. После долгой беседы, провожая Чурикова из своего кабинета, Иоанн Кронштадтский сказал ему: «Очень жалко, что я раньше не знал тебя. Я вижу, что ты истинный сын православной церкви». И есть еще продолжение этой рукописи. Я вот как-то сюда его не скопировал, поэтому прошу поверить мне на слово, что я точно цитирую документы, а ничего от себя не придумывал. Вскоре после этого Иоанн Кронштадтский был приглашен на Херсонскую улицу в квартиру Ивана Шефпа, одного из последователей братца Иоанна. И здесь на вопрос одного из них: не заблуждаются ли они, что они ходят к братцу Иоанну, Иоанн Кронштадтский сказал: «Он как Прокопий Христа Георгиевый. Сам идет по чистому пути Христовой веры и вас тащит из порочной жизни. Желаю вам наслаждаться его беседами». И далее Иван Михайлович делает запись, на мой взгляд, очень важную. Считаю нужным заметить, что это сведение об отношении Иоанна Кронштадтского к братству Иоанну Чурикову сообщено мне последователями последнего и проверено мною в беседе у него же. То есть Иван Михайлович Чурихов сведения, собранные от трезвенников, он их не бухты-барахты записывал, что не попали, что рассказали, что записал. А он вначале проверял эти сведения у братца на непосредственной беседе, а потом уже, соответственно, носил их в черновые записи, подготовительные к изданию жизнеописания. И вот таким образом перед вами единственное на сегодняшний день документальное подтверждение того, что встреча эта состоялась, но состоялась она не в 1994 году, а состоялась в 1906 году. И разговор получился достаточно долгий. И можно вот с обнаружением этого документа считать, что это действительно исторический факт. Но более того, о том, что это исторический факт, подтверждает то, что этот факт начал обрастать возможными слухами. Вот когда нет факта, то и нарастать на него нечего. Но когда появляется какое-то событие, важное и интересное, всегда к нему что-то люди норовят добавить и приукрасить. И вот, пожалуйста, как образец такой прекрасной, которая косвенным образом свидетельствует о действительности самого факта. В сборнике свидетельств, записанных Хэмом Феликсом Рядовым, есть такое, из воспоминаний братца Иоанна. Это было, когда я был странником. Отец Иоанн Кронштадтский был болен, и о состоянии его здоровья ежедневно печатали в газетах. В один из дней было напечатано, что отец Иоанн вкусил бульон из курицы, и дело пошло на поправку. Когда я сел на трапезу у отца Иоанна с его приближенными, то решил обратить внимание батюшки на это, что он должен написать опережение в газету, ибо не от куриного бульона он поправился, а от причастия. От такого собеседования Кронштадтские, в кавычках, меня чуть не разорвали, так они обидели, что я вношу поправки отцу Иоанну. Но вот если вы внимательно послушали это, то должны догадаться, откуда эта утка обросла перьями. Вот мы только что читали в двух источниках, где отец Иоанн Кронштадтский говорит, что я раньше не знал его. Но я не думаю, что если бы вдруг теоретически он за одним столом с батюшкой и обедал, и с его приближенными, что само по себе вообще представить невозможно, поскольку отец Иоанн Кронштадтский с приближенными дома никогда не обедал. Он как конспиратор, как революционер, успевал быстренько добежать от своей парадной в сопровождении верзил-извозчика до экипажа, прыгнуть в него и сходу дать на все поры до Андреевского собора. Люди под колеса бросались, летали к нему ночью. Личной жизни не было никакой. Эпизод опять-таки с поправками вносимыми тоже невероятен, так как отец Афанасьевский говорит, я его не знал. Но как можно не знать человека, с которым сидишь за одним столом, но он тебе еще поправки делает. Дальше вот еще одна такая интересная сказка, которая подтверждает опять-таки косвенным образом достоверность факта благословения. Работа называется «Тебе подобает». Издан сам издатом. Родилась на общей трезвости. Я не знаю точно, кто автор. Смотрит или кто-то еще из трезвенников. Может быть, потом меня поправят и скажут, кто это написал. Но тем не менее, здесь написано следующее. «Братец Андрей скажет так, как отцу Иоанну, которого он чтил и любил, и считал великого пророка. Возвратившись от отца Иоанна, братец там видит сон. Питер был в белой церковь, Иоанна Третьей, что на Риговке. Братец там стоит на паперте. К нему подходит отец Иоанн Кронштадтский, поэтому большой ключ и говорит, тебе подобает, тебе подобает. Я беру ключ, рассказывал братец, открываю церковь, вхожу в нее. Обернулся и вижу много народу, и они все пошли за мной. Я никогда не рассказываю сны, говорил братец. Но сегодня такой приснится, а завтра другой, что стыдно рассказывать. Поэтому Писание говорит, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон». Вот интересная история. С одной стороны, если мы не знаем ничего выше сказанного, то оно вроде как и похоже на некое откровение, которое братец мог получить во сне. Я бы тоже, может быть, этому поверил, если бы я не узнал, а какова была первоначальная версия, которая зафиксирована перед тем самым дотошным Иваном Михайловичем Трегубовым в районе 1909 года. А вот это свидетельство, оно написано в 1960-е годы. То есть это примерно лет 50 спустя. Ну и, естественно, за этот период что-то на него наросло. Так вот, исходный вариант звучит так. Сон вижу, церковь, вокруг народ. Церковь заперта замком. Подъезжает Иоанн Креститель на карете, вручает ему ключ от этого замка и говорит, тебе подобрать открыть эту церковь. Он взял, открыл, и народ за ним пошел. И этот сон видел братец до раздачи имущества и до прихода в Петербург. То есть до прихода в Петербург, до еще до встречи со самым Кронштадтским. Но так как в мифологической сказке, которая появилась уже после благословения отцом Кронштадтским, фигурирует собор Иоанн Крестище, и Чуриков тоже Иоанн, и Кронштадтский тоже Иоанн, ну тут уж, как говорится, сам Бог велел ключ от храма вручить в руки отцу Иоанну Кронштадтскому. Хотя на самом деле, ну как это бывает, вообще по многим житиям святых те подобные эпизоды, явления святых, они почему-то появляются именно возле тех храмов, где покоятся или их мощи, или есть их незначительные иконы. Поэтому вот рассказ братца, записан Трегубовым, о том, что возле храма Иоанна Крестища ему явился пророк Иоанна Крестища, он все-таки выглядит куда более правдоподобным. И подводя итог под обзором вот этих исторических свидетельств о взаимоотношения отца Иоанна Кронштадтского и о рассмотрении вопроса, было ли благословение или нет. Можно сделать такой вывод, что благословение Ивана Алексеевича Чуйкова на проповедь отцом Иоанна Кронштадтским было, это исторический факт, и состоялось оно в 1906 году. О чем говорили они в течение примерно часа между собой, это Бог весть, осталось тайной, скрытой от наших благочестивых взоров. Вот. Спасибо за внимание. И сейчас мы сделаем еще одну музыкальную паузу. Вот я прошу регента храма святых верховных апостолов Петра Павла Марии Витальевны сюда выходить. Мария Витальевна, команды, что вам будет петь? Тогда пойдем вместе к этому. Говори всегда с братцем.
Умилый братец, твою землю, я назову. Достаточно сильная литературная такая среда, И я такая передала также была связана с Чуриковым. Я даже начну с фамилии братьев Корнеевых, которые главные его такие и попечители, и приятели. Насколько я понимаю, младший как раз Михаил Корнеев из четырех братьев, он способствовал созданию вот этого земельного огромного надела, купленного у матери Веры Корнеевой. У Корнеевых своя есть тоже история трезвости. Насколько я понимаю, они стали его яркими приверженцами и всячески помогали вот в земельных и общественных вопросах. Ну вот, думая о тех трениях, которые возникали, и о тех запретах, которые были связаны, то хочется вот немножко так постановку объяснить. Чуриков стал лидером вырезских трезвенников и той публики, которая там жила, и крестьян, и дачников. Но одновременно, мне так кажется, политически он немножко вторгся в интересы других сильных мира этой местности, в частности, тех, кто занимался крупным землевладением. Это, значит, англичане Эдвардс, это другие братья Корнеевы, у которых свои тоже были большие активы. И как это ни странно, это его самарский земляк Ефремов старший, Антип Харитонович. И эти люди имели к нему какую-то ревность, если так уже сказать. И одновременно с ними были связаны те газеты, которые выходили в то время. Скажем, в Ирице распространялись три газеты. Распространялась одна Старскосельская газета и две гатчинские газеты. Там много было очерков, которые касались духовной жизни вот этой местности. А местность была очень привлекательная. Помимо Чурикова, до него там появился знаменитый такой сектант, как его называли, Тихон Куль. Была матушка Анна. Впоследствии, как мы понимаем, в 30-е годы в Ирицу сам приезжает Василий Муравьев, будущий Серафим Борисский. И до сих пор она вот как земля обетованная тянет самых таких ярких подвижников. И 1905 год, когда появился Чуриков, церковь Петра и Павла только была еще в проекте, ее стали строить до 1906 года. И это его очень, в общем, радовало. Он понимал, что все равно же находится все-таки в такой, скажем так, творческой оппозиции. Хотя в селе Веденском служили, насколько я понимаю, родственники священника Лебедева, и это ему симпатизировало. Он принял яркое участие в церкви за храмом Петра и Павла, это известно, но потом, в силу того, что не смог, как мне кажется, у него характер был такой, вот не смог он найти общего языка с Василием Санретовым, хотя тот тоже занимался вопросами отрезвления общества и был попечителем строительства нескольких храмов, в частности, на Обводном. Вот я много общался с родственниками Василия Санретова, смотрел его архив, но архив немножко чуть позже. И вот он не находит общего языка, и получается, что внеся малую лепту в строительство, он уже уходит в свою такую духовную творческую сферу. Самое интересное, что когда у меня возникло желание для написания такого литературного, популярного очерка о Чурикове, я столкнулся с тем, что очень большое количество источников по Чурикову существует у всех его приверженцев, потомков первой волны. Действительно, многие бумаги, многие документы, и они относятся к 10-м годам прошлого века, к 20-м годам. На удивление большой, скажем так, фонд разных материалов по Чурикову находился вот в советское время у неизвестного присутствующего многим отца Алексея Коровина. В свое время, вот я диссертацию Владимира Берсеева, который выступал, я дружески дал отцу Алексею Коровину почитать в году 2000-м, и он мне так до самой кончины ее не мог отдать, ему было достаточно интересно. Потом, с согласия семьи, я ознакомился с бумагами и понял, что вот отец Алексей Коровин достаточно много получил от чуриковцев двух поколений документов. Там и стихи, там и мемуары. Но там нет таких серьезных документов, о которых вот сейчас как раз выступал Сергей или Владимир. В основном там есть вырезки, период, стихи, брошюры Трегубова, разные воспоминания, записки. Вот. Но они показывают действительно в такой масштаб, достаточно яркий вырезки масштаб Чурикова источников народных, о источниках официальных, которые находятся в архиве, на Псковской, там в музее религии, уже об этом сейчас было как раз два доклада. В связи с этим меня всегда удивляла другая сторона. Я писал книгу «Вырезка при царе», оставшись на 1917 году, потому что 30-е годы вызывали много вопросов. Много вопросов вызывала история с оккупацией, потому что тем материалом, которые существуют в семьях, и тем легендам, которые существуют в вырезке по периоду оккупации, очень сложно чему-то верить. Есть масса фактов, которые действительно не совпадают с тем, если буквально спросить, а могло ли быть такое. В частности, я нашел записки от отца Алексея Коровина, дочь дала почитать. Там много материалов, которые отец Алексей ходил, выписывал. Он был большой любитель истории. И, вероятно, я думаю, готовился, уйдя на покой, написать такую свою авторскую книгу, посвященную церковной истории в Вырице. И в этой истории должна была быть тоже существенная, получается, важная роль Серафима Вырицкого. Но вот как раз вот в русле вот той беседы, которую Сергей провел, я хочу с удивлением сказать источников по Серафиму Вырицкому до 1980 года мне не приходилось видеть ни в архиве отца Алексея, ни в других разных семьях с этим связанных. Я имею в виду те документы, где вот действительно что-то было бы указано о периоде войны. При этом существуют три дневника военных, связанных с Вырицей. Есть дневник священника Молчанова, опубликованный Ильей Поповым, епархиальным, вот в этом издании «Вестники истории». И он сейчас в интернете находится. Есть еще несколько дневников. Но там фигурируют самые разные священники от Псковской миссии, которые служили. Ссылка на Серафима там нигде, в общем, не присутствует. Также вот я, согласие внучки, значит, Нины Морозовой, домашний архив Бориса Заклинского просматривал, многие там письма, документы, там тоже яркие материалы по Чурикову, но они не касаются вот тех важных судьбоносных вещей, которые сейчас эта дискуссия раскрывается. Но он признается как целитель, он признается как яркая современная личность, чьи деяния были вот тут же у всех на глазах. То есть много фотофиксации истории деятельности Чурикова, вырезки ее совсем пруд-пруди, можно так сказать. Но тут тоже возникает вопрос, что же послужило вот созданию такой книги моего коллеги Валерия Павловича Филимонова «Пышиной». И я хочу высказать предположение, среди вырезских дачников был знаменитый такой военный историк, полковник Защук в отставке Георгий Севладович. Он был большим другом отца Алексея Коровина, и ему как раз вот в 90-м году, с 85-го по 90-й год, он составил первое такое свое литературное описание жизни Серафима Вырицкого. Вот. Он его составил как историк в том плане, что ему рассказывали, то он действительно в качестве очерка все это оформил. И хочу сказать, я тогда, когда вот у меня тоже есть эта копия этого первого сочинения, я тоже его тогда спросил, а возможно ли такое, чтобы перед отступлением вот вырезку церковь приказали взорвать? Или возможно ли такое, что когда скончался Серафим Вырицкий, начальник Витебского вокзала распорядился бы дать дополнительные поезда, чтобы они ехали, чтобы везли всех желающих почтить его память на похоронах? Ну, старик всегда так остроумно как-то отшучивался, вот. И если вот вопросы, связанные с историей Серафима Вырицкого, так же досконально рассматривать, как сейчас, сегодня рассматривается Иоанн Чуриков, то это была бы очень важная, необходимая тоже страница. Правда, с другой стороны, я считаю, что литературное житие, как и в средние века, это тоже как источник. Другое дело, если народу действительно это так важно, и это так все совпадает с сомнением людей, то, слава Богу, действительно, вот вопрос, насколько участие светского историка должно влиять на ту канву, которая помогает человеку пойти дальше в мир церковного отношения к нему. Вот сегодня здесь рассматривается возможность церкви, я как понимаю, признание заслуг Чурикова, которые были неоспоримы 190 лет назад, но в силу разных обстоятельств они и его трагической судьбы, и последствий, и советского времени, они находятся под запретом. Но вот я надеюсь, что эта конференция, вот эта книга замечательная с документами, она даст такой сильный административный толчок и духовный толчок к тому, чтобы, особенно в годовщину 150-летия Иоанна Чурикова, чтобы его имя прогремело действительно достойно и важно на Руси, насколько важна его была высокая миссия.
Спасибо.
Я хотел еще кратко, может быть, добавить про запреты. В этот момент в Вырице находилось порядка 20 ссыльных, но они были на легком поселении, в частности, знаменитый там Петка Ахала, отец художника Ахала Вала. И вышел действительно административный документ, и двое урядников, Щегонский и Гордеев, они обязаны были действительно входить, и даже если дачники иногда собирались на какой-то свой бармонт, и об этом было известно, то часто приходил урядник и спрашивал, что не беседы ли какие-то проходят. Вот. В этом плане он, я думаю, выполнял просто, ну, какую-то вот такую очень важную разнарядку. Также, что касается мелких таких легенд, я хочу сказать, получается, Чурикову вот эта история со Столыпиным обязана та легенда, которая потом у Пикуля была воплощена в книге его «Святой Черт», там есть такое место, Столыпин заканчивает беседу, едет на дачу в Вырицу, очень красивый такой эпизод, он там в кресле качалки находится, и я тоже вот исследовал этот момент и понял, что отголоском вот этих отношений, то, что у Чурикова было разрешение от Столыпина, а ведь многие считали, что Столыпин специально приезжал к нему в Вырицу. Вот так же, как вот с историей с Иоанном Кронштадтским, здесь очень много-много-много таких красивых, ярких историй, за которые всегда хорошо зацепиться, когда ты начинаешь какую-то работу. Так ярко, так интересно. Хочется вот именно этот сюжет развить и сделать из этого какую-то красивую, какую-то назидательную вещь, какой-то эпизод. Но если потом так трезво подходишь действительно к истории, может быть, ценны те крупицы правды, которые сегодня выявляются на этом собрании. Спасибо.
Андрей Валерьевич, а вопрос такой.
Да.
Вот вы упомянули, что в Вырице состояло три газеты. Одна Вырицкая и две Гащинских. Вот мне известно, что по петербургским газетам, даже и по московским, и даже по провинциальным, постоянно со всех сторон в течение года с большей или меньшей интенсивностью перемывалась и освещалась деятельность Ивана Алексеевича Чурикова. А вот вырезки газеты, которые вырезки распространялись, там вот как, где с этими делами стояли?
А я кратенько скажу об этом. Значит, Ташкентская газета выходила с 1906-1917 год, и две гащинские газеты, и была еще какая-то газета «Вырезки путь», 6 номеров, я даже не нашел. Они продавались на вокзале, распространялись, но тут два момента. Газеты, скажем, Тарскотюрская газета финансировалась либералами из Царского села и Чуриков какими-то вот этими моментами трения им даже в какой-то степени нравится. С другой стороны, эта газета находилась на финансовой поддержке таких земельных конкурентов Чурикова, Ефремова, Эдвардса и других, которые, в общем-то, к нему даже относились скептически, тем более, что трезвенническая деятельность существовала помимо Чурикова в Вырице. Вот, очень сильное было общество трезвости на Ефремовском заводе. Туда специально приезжали, даже тоже приезжали трезвенники. Некоторые пытались ходить и туда. Мне непонятно, почему Ефремов не смог действительно договориться с Чуриковым. Но все вопросы, которые сегодня звучат на конференции, они все равно, если честно сказать, показывают его такую натуру. Иоанна Чурикова – гордый человек. В чем-то, если вот его уязвили, то уже невозможно, наверное, были какие-то длительные переговоры. И поэтому можно сказать, что газеты в своих очерках, они создавали объективный взгляд. Конечно, там есть какая-то ироническая нота, но находясь в зависимости от либералов, это был один взгляд, а нельзя было Чурикова рекламировать больше, чем он того стоил. Это противоречило, видимо, тем, кто являлся участниками этих газет. И в целом достаточно такое центральное общество было много. Был целый где-то сериал из 17, скажем, статей, посвященных ему. Но поскольку это была журналистика, она не является научной. Ее нельзя рассматривать как источник. Но яркая симпатия журналистов гарчевских, царскосельских, дореволюционных к Ивану Алексеевичу во всех этих очерках все равно присутствует.
Вот, и я вот еще, аудитория тоже интересует, а я от ее лица, пользуясь тем, что мне микрофон, задам еще один вопрос. Вот у отца Бориса Дашинского вы упомянули о том, что имеется бумаги, переписка какая-то может быть, которая как раз характеризует Ивана Алексеевича Чурикова вот именно с точки зрения признания факта свидетельства и чудотворца по молитвам. Вот с этими бумагами можно как-то вот так вот поближе познакомиться?
Я отвечу на это. Отец Борис Дробинский на приходе был с 1945 или 1946 года. Он уже священник после военной поры. Единственное, в этих бумагах, эти дневники, они, конечно, касаются его служения, семьи, там ничего нового о Чурикове нет, есть только, вот как и в тех документах, которые у отца Алексея покойного сохранились, положительный отклик на этого человека. Красивый моральный взгляд, но каких-то вот фактов, скажем, дополнительно к известному тому, что есть вот в вашей книге, то, что есть в архивных документах, нету, потому что он священник другого периода. Вот, ну, я так, допустим, кратко скажу. Значит, этим всем владеет его внучка Нина Морозова, достаточно интересный, яркий такой церковный человек. Эти бумаги я как-нибудь вас с ней сведу.
Хорошо, благодарю. Я благодарю Андрея Валерьяновича за выступление.
А я хотел как раз передать, вот я хотел вам оставить тогда, вот вышла книга небольшая, такой «Борисский помянник», выпустили замечательные «Борисские прихожане». Здесь есть очень интересная как раз биография вот полковника Защука, который автор именно вот этого литературного первого очерка «Жития» про Серафима Борисского, которое легло в основу следующих всех произведений. И еще вот здесь вот как раз большая биография отца Алексея Коровина. И здесь все равно есть материалы, связанные с Вырицей, и думаю, просто это полезно иметь, может быть, в Чуриковской общине.